Мир вам, братья и сестры, что мы снова можем быть в Доме Божьем, прославлять Его, слушать Слово Божие, молиться. Давайте откроем послание к Римлянам, 1 глава и 28 стих. Римлянам 1, 28. «И как они не позаботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Такие стихи записаны в Слове Божьем. Но сегодня хотелось бы обратить внимание на этих четыре слова. «Заботясь иметь Бога в разуме». Все эти стихи, которые переписаны выше, внизу, ниже, они настолько нехорошие, настолько печальные, что о них не всегда так хочется из кафедры говорить. Но вот эти слова, хотелось бы сегодня поразмышлять о них. Достаточно популярное мнение, что эти тексты Писания относятся к тех людях, которые неверующие, которые как-то бы они знали о Боге через творение, они видят, насколько Бог все сделал красиво, разнообразно, мудро. И поэтому они должны прийти к осознанию, что есть Бог, красивый, разумный, сильный, и начал искать Бога. И тогда Бог открылся им. Но Бог открылся им немножко вот в создании, и они не решили поклоняться Богу как Богу, но поклонялись всему непотребному, и поэтому их разум начал работать противоположным образом. Грешить страшно. Это одно из популярных мнений, и оно действительно правильно, что это так было. Бог открывается в природе людям все времена, на всех континентах, на всей земле. Но другое мнение, с этого выходит, что некоторые христиане, может быть, это касается нас, что когда читают эти тексты Писания, то быстренько пробегают, потому что это точно не ко мне. Я не точно в таком положении. Это не переписываются грехи, которые у меня есть, и быстренько пробегают. Но сегодня я хотел бы обратить внимание именно на эти слова. «Не заботились иметь Бога в разуме». И чтобы дополнить другим текстом, что это важный текст для христиан, то сегодня первая проповедь уже тоже звучала, и там читался этот стих, но это наибольшая заповедь. Но я прочитаю Матфея, два стиха, которые уже прозвучали. Матфея, 22 глава, 37 и 38 стих. Там говорится так. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем», то, что сегодня мы уже слушали больше об этом, «всей душою твоей и всем разумением твоим». Поэтому, не заботясь иметь Бога в разуме, это нарушается одну из главных. Здесь говорится, сие есть первая и самая большая заповедь. То есть, когда люди, не заботясь иметь Бога в разуме своем, они нарушают первую и самую большую заповедь, которая есть. Из трех пунктов мы обратим внимание только на третий пункт. На первый пункт уже было обращено внимание. Поэтому, да, это касается нас, это касается в первую очередь нас. Поэтому, если первая заповедь говорит о том, что нужно так поступать, и тот, кто поступает, живет правильно, получает благословение, тот, кто не поступает, естественно, будут проблемы. И не дай Бог, чтобы были проблемы подобно, как у этих людей. Так как здесь четыре слова, на которых обратим внимание, я решил сказать четыре примера библейских, два примера тех обстоятельств, когда люди не заботились иметь Бога в разуме, потом два примера тогда, когда люди заботились иметь Бога в разуме, чтобы показать, насколько это важно на самом деле иметь Бога в разуме. А потом пройдем вот каждым немножко об этих словах, поразмышляем забота, иметь Бога и разуме, и сделаем вывод. Первый пример – это пример Каина. Снова сегодня об этом уже немножко говорилось. Но ведь на самом деле мы понимаем, что Авель ничего не сделал плохо для Каина. Он ничего ему не сказал плохое. То, что мы читаем на странице Писания. Даже не подумал плохое. даже не подозрил, наверное, то, что брат имеет что-то, что-нибудь против него. Они были в поле вдвоем, он не боялся быть с братом. Все, что сделал Каин, это на уровне своего разума. Он почему-то не имел в разуме Бога, а имел в разуме брата своего и негативной стороне. Не позитивно, как брата, а негативно. И вот то, что он имел вместо Бога брата своего, настолько оно пришло, что даже Бог обращается к нему. Иногда мы видим на этом примере, что Бог обращается через Слово Божие даже к людям грешным. Он пытается их остановить. В данном моменте Каину Бог пытается его остановить, но весь разум его заполнен другим, братом. Он Бога оставляет в сторону. Вот как сказано, давайте прочитаем Бытие 4, 6, 7. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился?» Бог спрашивает, почему ты огорчился? Что такое? То, что мое хорошее отношение, мое и Авеля, почему тебя это должно огорчать? Ты делай свое хорошее отношение. Он же с тебе ничего не сделал плохое. Следующий вопрос. И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь и лица. А если ты не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, и ты господствуй над ним. Бог конкретно пришел и говорит, делай что-то. Но он снова отталкивает заботу размышлять о Боге, о его повелении, о том, что он конкретно ему сказал, и действует дальше. И как результат – убийство. Поэтому один из первых примеров, когда люди, и независимо люди, неверующие, верующие, когда они, не заботясь иметь Бога в разуме, теряются отношения. Теряются отношения даже, возможно, между братьями, между церковью, на работе, где-либо это может быть, когда человек, христианин, смещает Бога в сторону и ставит туда человека еще в негативном свете. Первый пример – в начале страницы Библии, и он показывает нам, насколько это разрушительно, если человек нарушает одну из самых больших заповедей, когда-либо Иисус сказал. Другой пример, тоже негативный. 10 соглядателей. Мы хорошо знаем. 2, которые пошли, и 10 с ними, которые пошли. 2 говорили, что да, действительно, земля хорошая, земля, там есть люди, там есть войско, стены, но с нами Бог. Они имели Бога в разуме. 10 говорили, земля хорошая, там есть стены, все остальное, но мы не способные. Они не имели Бога в разуме. И как в результат? Они ходили 40 дней, вот разведывали эту землю, и Бог сказал, за то, что вы не послушались, восстали и так дальше, других это сделали другие люди. За один день один год. До того момента, как они были, проведывали эту землю, прошло только 2 года. И то, что они не имели Бога в разуме и настроили других людей против Бога, еще им добавили 38 лет блуждания по пустыне. 38 лет. Потом смерть их постигла. Потом много чего. И даже Моисей, одна с этой причиной, он не вошел в обетованную землю, потому что он не послушался Господа после этого уже. Что получается тогда, когда люди не имеют Бога в разуме? Это даже касается нас, христиан, нашей церкви, независимо в каком возрасте, в каком служении. Если когда-то мы принимаем какие-то решения по нашему разуму, по нашим советам, все, просто все валится. Мы берем, например, этой страны. Когда только начали сходить в сторону, страна была на высоте, просто все с под ног падает, и просто люди берутся за голову и не знают, что делать. Мы берем пример, этот пример, 10 соглядателей. Что, если бы они были так, как и тех двоих? Представляете, они уже были в обетованной земле, они уже наслаждались, Моисей с ними был, еще, возможно, побыл бы почти 40 лет, настолько все было совсем по-другому. Картина сильно меняется, когда люди не имеют Бога в разуме. Почему? Потому что Господь говорит, это самое главное. Он говорит, сия есть первая, наибольшая заповедь. Третий пример положительный. Иосиф. Я думаю, что каждый из нас может подумать, действительно, Иосиф – это тот, кто имел Бога в разуме. 39.9. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред фараоном, пред мужем, пред рабами?» Нет, все это правильно, но пред Богом. Он не хотел согрешить, потому что он, его разуме был Бог, и он не мог такое допустить. Вот оказывается, на кого хочет Бог, чтобы мы были похожи. На Иосифа. Второй пример. Это в конце жизни или в конце бытия после смерти Иакова. Бытие, 50 глава, 19-20 стих. И говорит Иосиф. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Он имел Бога в разуме, и он не поддался этому греху. Ничего его не предохранило в этом греху, только Бог. Сегодня мы живем в такое время, которое вот те подобные грехи, они везде, они настолько сильные, кажется, что нечистые силы в этих грехах настолько поднялись, что они просто хотят каждого поглотить. Грехи намного сильнее, как там можно сказать, кража или что, очень сильно хочется нас погубить вот этими грехами страшными. Но он победил лишь только, что был Бог его в разуме. Мы сегодня, среди нас много есть молодожены, которые дети еще молодые. И мы думаем и заботимся, как сохранить детей от этого мира. Первое, что мы можем делать, это чтобы их в разуме был Бог. Так сохранился Иосиф. И когда он прожил долго лет, когда он стал богатым, сильнее, все хорошо, жизнь идет, мы видим, что он все равно остается, что его Бог в разуме. Он говорит и сказал, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Никого его больше не надо бояться, но он оставался бояться Бога. И то, что Бог был его в разуме, он увидел в эту всю черту, всю свою жизнь, падения, подъемы, что во всем присутствовал Бог. И он так сказал, вы хотели сделать мне зло, но Бог сделал добро. А как бы хотелось быть похожим на этого человека Иосифа. Его забота была иметь Бога в разуме везде, в тюрьме, перед тем, как он разговаривал с фараоном, перед тем, как он разговаривал с своими братьями. Он тогда тоже говорил, я боюсь Бога. Четвертый пример. Сидрах, Месаха, Авденаго. Можно подключить Даниила, но давайте обратим внимание на этих три мужа. Даниила 3:17 и 18. «Бог наш», это говорят эти молодые юноши, говорят так, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Дальше мы знаем, что говорится. Но если не так, все равно Бог в нашем разуме, в нашем сердце. И дальше, что говорит Навуходоносор, как результат, то, что они имели Бога в разуме, 28 стих. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего избавить рабов своих, которые надеялись на него и не послушались меня, царского повеления, и предали тело свое огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Навуходоносор долгое время строил этот истукан, поднимал. Много там людей было. Не только этих четыре юноши были выведены из земли израильской. Было племенных намного больше. Но вот когда они стали преклоняться, мы видим, только три не преклонились. Можем представить себе все остальные, где были. Ладно, может быть, пожилые, им не надо было приходить. Давайте представим так, потому что далеко идти. Дети, возможно, тоже. Но большинству людей и иудеев, они, наверное, склонили свои головы перед этим истуканом. но не склонили те троих, которые имели Бога в разуме. Они засвидетельствовали перед царем, что мы не поклонимся, мы не поклонимся. И как результат, ужасный царь, который убивает много людей, который пришел раньше и завоевал их землю, забрал их в рабство, рассоединил их от родителей, возможно, убил родителей. Он, тот самый человек, открывает уста и говорит: «Вы правильно сделали, что не послушались меня, а послушались Бога». Вот это результат того, когда люди имеют Бога в разуме. Насколько это сильные люди. Насколько это пример сегодня для нас, для подражания. А что было бы по-другому? Даже не хочется думать, но, наверное, в Библии их имен сегодня не было бы. Если бы они поступили так, как поступили те, которых имен нет в Библии. Мы поразмышляли о 4 примера, 2 положительных, 2 отрицательных, насколько важно это первая заповедь иметь Бога в разуме. А сейчас немножко практики. Как это применять на практике? Первое слово там – забота. О чем я больше всего забочусь? Вот сейчас поразмышляем о себе. Вот мы услышали примеры, теперь о себе. Много у меня забот. Например, у меня, может быть, работа, кого-то, учеба, хоть сейчас лето. Кто-то карьеру пытается построить, кто-то статус пытается как-то устроить. Сейчас лето, кто-то хочет удовольствие какое-то иметь, отдых. Много что у нас может быть в разуме. И это в какой-то мере, это не грех. Но чтобы иметь в разуме работу, надо что-то делать. Это оно не самостоятельно приходит. Нужно знать, где ты работаешь, что ты работаешь, расписание твое, инструменты, навыки какие-то. Нужно что-то делать, что-то иметь, что-то знать, чтобы у тебя была работа. Учеба. Она тоже не приходит вот так даром. Вот если идешь куда-то учиться, ты понимаешь, какие предметы будешь учить, сколько тебе это будет стоить, сколько тебе будет времени это занимать, сколько, какие и так дальше. Забота. Ты заботишься, чтобы ты учился, чтобы хорошо учился. И так дальше. Даже где-то поехать отдохнуть, это тоже занимает много заботы. Выделить время, подготовиться, подготовить все. Так дальше это занимает. А есть какая-то забота, чтобы иметь Бога в разуме? Вот сегодня, когда подойдет и мне кто-то спросит: ты заботишься иметь Бога в разуме или нет? Как я могу ответить? Или вот сам себе я сейчас могу я ответить? Вот на этой неделе я заботился иметь Бога в разуме. Как? Я надеюсь, что мы можем дать себе ответ, и этот ответ будет положительный. Второе слово – иметь. Что это слово значит? Все эти 4 слова, они настолько понятны для нас, но что он значит – иметь, заботиться, иметь Бога в разуме? Вот я имею в руках Библию, я могу это показать, имею в руках Библию, кто-то может показать, имею в руках телефон, ключи или что-то, но как я имею Бога в разуме? Как я могу это показать? Кто это может увидеть? Или сам я понимаю, что я имею Бога в разуме? Я думаю, что этот нам поможет дать ответ. Стих Евангелия от Иоанна 1:1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оказывается, Его Слово иметь в разуме, и это есть ответ, забота иметь. Не нужно иметь вот Бога Вселенного в разуме, нужно иметь Слово Его в разуме. И тогда все проще, кажется. Вот когда студент готовится к экзаменам, что он думает? Что его в разуме? О чем он больше всего думает? Он даже не думает об экзаменах, как думает о том, что будет на экзамене. Он готовится, проверяет, он какие-то карточки себе делает в кармане, где-то поехал, он где-то перерывы на работе или в школе, он вытаскивает эти карточки, он знает, что он вот по этому предмету ему надо выучить и так дальше. Я думаю, что те люди, которые имеют Бога в разуме, что-то подобное. Он конкретно понимает: я хочу вот эту тему, этот стих, так дальше, эту выучить и узнать, что, в конце концов, что об этом говорит Библия. Он выписал на эту карточку, положил это в карман, где он находится, он открыл, посмотрел, Господи, что ты хочешь им сказать, не заботьтесь быть Бога в разуме, что об этом говорится и так дальше. Я думаю, что это больше относится к тому, кто имеет Бога в разуме, чем просто вот, ну, держать Библию или еще в другом виде. Я могу сам по себе сказать, даже засвидетельствовать, где-то уже более около 7 лет, когда я решил вырезать стихи из Библии, один стих, и в течение недели размышлять о нем. Когда я встаю, когда ложусь, когда просынаюсь, когда на перерыве на работе, когда сажусь в машине, он стоял. И не просто выучить ее наизусть, но вот в данный момент не забудьтесь иметь Бога в разуме. Господи, я прочитал этот стих, что он значит, и в каком состоянии я? Я свидетель, что Бог много чего изменил в моей жизни, потому что пытался хоть по капельке иметь Бога в разуме. И когда-то что-то хотелось сказать, подумать, сделать, и остановка тот или тот стих. Потому что когда мы прочитаем любой стих из Библии сейчас и аминь скажем, он останется в Библии. Но когда мы его прочитаем 10, 20, 30, 70 раз за неделю, он останется в нашем разуме и в нашем сердце. И с этим никто не может спорить. Никакой студент, никакой, потому что именно так мы делаем. Именно так мы делаем, когда мы подходим, все, что касается работы, карьеры, учебы, все. Но что касается Библии, иметь это значит, что-то нужно делать. Это надо его что-то делать. Забота – это надо заботиться, оно даром не приходит. Если бы сейчас спросить вопрос, мы уже прожили больше полгода в этом году, и спросили, кто вот выучил наизусть 50 стихов за этот год. Я не знаю, сколько рук подняли. 30, 40, 10 стихов. И если бы мы не подняли руки или в сердце подумали, это не я, то это печально. Потому что мы видим результат. Что в нашем разуме? В пятницу были прочитаны слова филиппийцам 2:2. И я вот посмотрел на их внимание, сразу записал. Я уже знал, что буду проповедовать. Думаю, вот это стихи, которые я прочитаю в конце проповеди. Там было сказано так. «Имейте одни мысли, будьте единомысленные». Как? Если я среди недели думаю, работаю одно, кто-то другой, кто-то десятый, пятый совсем... И мы пришли в воскресенье, и вдруг у нас одни мысли, ну, мне кажется, что-то в другом Бог говорит. А если мы среди недели размышляли о Слове Божьем, даже, возможно, разные тексты, и пришли в воскресенье, и на членском собрании или каком-то, картина была совсем по-другому. Например, одна из болющих сейчас наша тема – хлебопреломление. Как правильно? И почему эта проблема? Да потому что я не знаю, кто из нас вот эти главы, эти стихи в течение недели, месяца и года, я думаю, что служители уже знают наизусть эти стихи, но мы, рядовые члены церкви, не ложили их в сердце, не молились о них, наверное, больше того, что. Потому что если мы это имели, то этот стих «Имейте одни мысли», у нас мысли были бы, ну, достаточно одни. А если среди недели, месяца, я размышлял, как тот говорит, кто-то читал там, кто-то слышал о том, кто-то видел там, и вдруг мы сошлись и начали размышлять, и мы хотим одни мысли. Поэтому самая большая заповедь, которую Бог сказал для успешной жизни в личной семье, в личной жизни, в семье, в церкви, среди народа, это... Сия есть первая и самая большая заповедь. Уже было сказано, возлюби Господа твоим всем сердцем. Мы хорошо знаем всей душою и также всем разумением. Если это не происходит, это катастрофа. Маленькая или большая, зависимо от обстоятельств. Если об этом не происходит. Когда приходишь на экзамен и не готовы, ну, можно, ну, как хочешь надеяться, можно молиться, чтобы экзамен сдать, но если не готовы, ну, как ты его сдашь? Но это, не знаю, может быть, кого-то было такое чудо. Также и это касается. Если мы хотим иметь одни мысли, будьте единомысленные, чтобы Бог не предал к нас разврату, нужно что-то делать. Нужно заботиться, иметь Бога в разуме. Аминь.